Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили православные христиане. Торжественные богослужения прошли во всех храмах митрополии, однако самые пышные мероприятия состоялись в Покровском храме Хабаровской епархии. Службу возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир.
Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во царствии своем, всегда ныне присно и во веки веков.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых для православных христиан. Это и удивительно, ведь само событие, которое упоминается в этот день, произошло в Константинополе. Однако широко почитание и распространение праздник получил именно на русской земле. В 910 году Константинополь находился в осаде. Жители молили Господа и Пресвятую Богородицу о помощи и сподобились чудесного явления.
Видение того, как Матерь Божия предстоит на небесах под куполом храма и молится со слезами о граде Константинополе ко Господу, к своему божественному Сыну Иисусу Христу. И в заключении своей молитвы ко Господу Матерь Божия простерла покрывало, покров над всеми теми, кто находился внизу и в этот момент молился во Влахернском храме.
Престольный праздник в Хабаровском Покровском храме собрал несколько сотен человек. Многие пришли с детьми. Помещение храма не очень большое, однако места хватило всем. Этот приход был основан в 1992 году. В те годы в индустриальном районе Хабаровска не было вообще ни одного храма. Усилиями верующих горосполком выделил под храм полуразвалившееся здание бывшего кинотеатра. Кроме стен здесь фактически ничего не было. Не работала канализационная система, не было ни холодной, ни горячей воды. Отсутствовало отопление, не было электричества и стекол в окнах. Везде лежали горы мусора. Силами прихожан и организации района храм приобрел свой сегодняшний облик. Сегодня на приходе есть свои библиотека, воскресная школа, группа религиозного просвещения, клуб молодых родителей, группа молитвенной и социальной помощи, центр трезвости. После причастия верующие прошлись крестным ходом вокруг собора и приняли участие в праздничных мероприятиях на приходе. Гостей развлекали разнообразной концертной программой, кормили праздничным обедом. Для маленьких прихожан приготовили веселую эстафету. Что такое паломничество? В целом вопрос довольно простой. Хождение верующих к святым местам с целью поклонения и молитвы. Но неужели сегодня есть люди, готовые куда-то идти в свой отпуск или выходной? Причем не просто идти, чаще всего еще платить за это деньги.
Они есть, группы у нас небольшие, сами видите, 10 человек, 5, 8. Максимум там 16-20, да, вот. Ну, когда большой праздник здесь, именно на место, то как-то у нас 3 автобуса было по 45 человек. Есть кто постоянное, и есть кто вот первый раз, вот многое сегодня было первый раз, да, людей, которые в монастырь приезжают. Открывают очень многое для себя. Они живут в городе и даже, говорят, мы не знали, что такое здесь есть.
Немного, но есть. Например, эта группа из 6 человек на днях отправится из Хабаровска в паломническую поездку в Дивеево. Именно поездку ходить на такие расстояния никто никого не заставляет. Женщины сперва полетят на самолете, потом поедут на поезде. В монастыре они проведут ровно неделю. В планах посещение утренних и вечерних богослужений, неустанная молитва и работа трудниками в обители. За это каждый из них заплатил около 60 тысяч рублей. Многие копили деньги несколько лет.
У нас нет цели доставить людям вот именно удовольствие, да, от посещения каких-то красивых мест. Это именно святое место, в которое нужно приехать, да. Конечно, они получают очень много, радость получают от общения с этим, но нужно что-то иногда и отдать. Люди разные, ездят люди разные, мужчины есть и молодые. Всех приводят, даже не скажешь, почему, как. И нужды у людей разные, то есть едут, например, благословил священник, да, в семье не было детей. То есть молодой человек поехал, вот они сейчас нянчат уже, да, вот съездил на святую землю. С благословения, эти вещи как бы тоже делаются с благословения. Первый вопрос, когда к нам приходит человек, да, то есть мы не задаем там, сколько у тебя денег, куда хочешь. Кто благословил?
Елена Шуткина руководит единственным паломническим центром в Хабаровской епархии. Пришла она сюда 5 лет назад. До этого долго работала в обычной турфирме. Однажды попросили помочь православным туристам. Помогла, но обратно уйти уже не смогла.
Это совсем не турагентство, хотя внешне очень похоже, да? Потому что внешним занимаемся примерно тем же самым. Приходят люди, отдают деньги, они сильно самолет куда-то полетели, да? Но они проживают часто в монастырях, а не в гостиницах. То есть монастырь, если в гостиницу ты можешь заказать какую-то звездность, приехать, и тебе будет обеспечено, то это в монастырь ты приехал, тебя разместили, где это казалось возможным. Это могут быть и хорошие условия, могут быть не очень. Здесь нужно, ну, смириться.
По словам Елены, паломничество без смирения практически невозможно. Поездка групповая, кто-то устал, кто-то отстал, кто-то просто полная противоположность по характеру и темпераменту. Однако смирение внутренних страстей – одна из главных целей для таких туристов.
Бывает, люди попадают в группу случайно. Приехал, а что это, вы куда в 5 утра все пошли? Служба, монастырь. То есть вот такие вот вещи, их нужно понимать. И вот паломничество вот этим оно и отличается, конечно. Никто никого никуда не тянет. Всегда можно остаться в монастыре, имеется в виду в келье, да, не пойти. Но а цель тогда какая? Зачем ты поехал? Вот это именно нужно. Иногда у нас очень часто бывает, люди попали, которые не понимают, зачем поехали, но они втягиваются.
Дальневосточный паломнический центр организует туры практически в любые святые места земли. Иерусалим, гора Афон, гора Фавор, монастыри России. Однако здесь, в центре, советуют местным туристам сперва поклониться дальневосточным святыням, а уже потом отправляться в дальние поездки. По словам православных туроператоров, есть что посмотреть и чем восхититься и рядом с домом.
Монастыри Приморья у нас тоже пользуются популярностью. У нас, если один монастырь, да, вот мы сейчас такой благодати, там 5 монастырей. 3 женских, 2 мужских. Мы во все заезжаем. 5-дневная поездка тоже люди очень любят. В Благовещенск мы едем на нашу тоже дальневосточную святыню Албазинская.
Эта группа паломников едет в Петропавловский женский монастырь. Поездка короткая, всего 6-7 часов вместе с дорогой. Выезжают туристы в 7 утра из Хабаровска, к 9 уже приезжают на литургию в монастырь. В пути совместно читают акафисты и молитвы. Говорят, что время летит так в несколько раз быстрее и на душе спокойнее. Этот монастырь единственный в Хабаровской епархии. Основана обитель всего 14 лет назад. Сегодня здесь проживает 17 монахинь. Несмотря на юный возраст, монастырь поражает своей красотой, статью, гармонией. Все убранство, и внешнее, и внутреннее, выполнено с большим вкусом. Все, как говорится, на своих местах. Сразу чувствуется женская рука. Чуть больше, чем за 10 лет в монастыре построено 2 храма, часовня, монашеский корпус, административное здание. Достраивается новый корпус для паломников. Иконы, фрески выполнены руками сестер обители. Обо всем этом и о том, как живет монастырь и что такое монашество, рассказывают во время экскурсии сами насельницы.
Вот сейчас по статистике 888 монастырей в России. Из бывших восстановленных и вновь построенных, сколько сейчас монашествующих, представляете, даже хотя бы там по 10 человек в каждом монастыре. Какая красота! Сколько людей молится за нас и какой молитвенный щит имеет наша страна с запада. А с востока мы практически не защищены, понимаете, вот этой сильной монашеской молитвы.
Однако поехать в паломническую поездку без благословения священника невозможно. Оно обязательно, как виза для поездки за границу.
В каждой поездке нужно потрудиться, как бы, ну, проявить какое-то усилие, потому что просто так не дается. Какие-то там искушения в поездке появляются. И трудности свои, как бы, ну, не без этого, но с Божьей помощью все получается, как бы, в конечном итоге очень хорошо.
О благодати, которая перекрывает все трудности и искушения в подобных поездках, говорят почти все паломники. Некоторые утверждают, что количество чудес, происходящих с туристами в таких поездках, столь велико, что все и упомнить сложно.
Я знаю, что происходит. Люди причащаются. Я понимаю, что это таинство. Но все же меня кое-что смущает. Все люди принимают тело и кровь Христа из одной ложечки. А если кто-то болен?
Да, действительно, многих современных людей волнует вопрос, который можно обозначить, да, скажем, вопрос гигиены в церкви. примеру, когда мы причащаемся, священник тело и кровь Христовы дает людям с помощью ложечки, и эта ложечка не меняется, и люди задаются вопросом, а как же так, могут причаститься 200-300 человек? Эти смущения, они все-таки не основательны. Это вопрос веры, это вопрос действия Бога в церкви. И вот для верующего человека все-таки есть понятие чуда, действия Божие. Наверняка те люди, которые причащаются в церкви, кто-то из них может быть болен даже туберкулезом или какими-то заразными заболеваниями. Но доказательством того, что в церкви действует Бог и что через причастие не передаются никакие, даже самые заразные заболевания, являются сами священники. Потому что после того, как все эти люди причащаются, возможно, кто-то из них болен, священник заходит в алтарь, и все, что осталось, святые дары, тело и кровь Христовы, с помощью этой же самой ложечки священник потребляет, то есть принимает.
И как?
Ну, посмотрите на священников. Многие из нас доживают до глубокой старости. О себе могу сказать, что я уже 15 лет как причащаюсь и 6 лет как потребляю чаши, то есть принимаю все, что осталось после причастия, и нет никаких заразных заболеваний.
Я понимаю, когда человек причащается, все-таки он принимает в себя великую святыню, тело и кровь Бога. Но что происходит, когда десятки человек подряд целуют крест и руку священника?
И здесь уже нет таинства, поэтому в этом вопросе тоже бывает у людей смущение. Все-таки мы должны понимать, что Бог действует в церкви, скажем, неформально. Если ты веришь Богу, если ты Ему доверяешь, если ты что-то делаешь, что принято церковью, многотысячелетней ее традицией, то Господь, видя твою веру, тебя убережет. И опять же, мы это можем видеть на наших прихожанах, которые, ну, слава Богу, не болеют заразными заболеваниями. И я больше скажу, ведь есть методы распространения этих заболеваний, как раз более распространенные, чего люди не боятся.
И какие же?
Почему-то мало кто задумывается о беспорядочных половых связях. Очень многие люди это делают и заболевают действительно. Да и просто мы знакомимся порой с человеком, которого в первый раз видим, да, мы пожимаем ему руку. Что может быть у него на руке? То есть бояться можно всего, можно дойти до какой-то мании даже вот в этом своем поиске вокруг микробов. И, ну, как бы это не совсем правильно, потому что все-таки в церкви действует Господь. Если ты приступаешь с верой, тогда Он тебя убережет от любой инфекции.
А если вера моя слаба?
А если ты сомневаешься, то здесь на самом деле есть допустимые границы. Ведь люди свою веру выращивают, взращивают по-разному. Мы не должны давить на людей, заставлять их делать то, что они не могут пока что принять. Поэтому необходимо понимать, что если ты пришел в церковь, и все идут, целуют крест и руку священника, ты вовсе не обязательно должен поступить так же. Ты можешь просто постоять, помолиться. Но, тем не менее, мы должны также осознавать, что вера – это то, что в нас развивается, и со временем все эти вопросы снимутся сами собой.
Thank you. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы постараемся ответить на те вопросы, которые вы прислали на нашу редакцию. Итак, первый вопрос. Вы спрашиваете о раздражении. Раздражение, конечно, это страсть, которая присуща, к сожалению, греховному человечеству. И делать какие-либо замечания человеку, который нас раздражает, да, в таком состоянии, именно в состоянии раздражения, лучше не стоит, конечно, делать замечания. А вот, но другое дело, если спокойно говорить об этом человеку, о нашем раздражении, как-то не замечание делать, а, скажем так, просто объяснить свою ситуацию, да, то есть сказать, что вот это, допустим, меня раздражает. Человеку, конечно, необходимо знать, мы все не святые, да, и не можем, скажем так, предугадать, как наше поведение влияет на окружающих, да, и поэтому обратная реакция, да, то есть обратная связь, так называемая, да, она необходима. Но делать это надо спокойно, в спокойном состоянии духа, но не в раздражении, конечно, да. Если человек раздражает, то лучше за него помолиться. Это эффективный способ взять и помолиться за этого человека, да, и молиться можно до тех пор, пока раздражение не пройдет, например. Этим молитвой побеждается страсть такая вот, раздражение. Молитва – это связь человека с Богом. Молитва – это разговор человека с Богом. Молитва – это одно из составляющих нашего христианского пути к Богу. Поэтому молиться необходимо, конечно же, а правильно мы молимся или неправильно, это уже надо смотреть на плоды нашей молитвы, да, то есть мы знаем из Священного Писания, какие плоды дает Дух Святой, это любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, по слову апостола Павла. Вот. И, соответственно, если после молитвы мы приходим в какое-то умиление, да, если после молитвы мы творим волю Божию, если после молитвы мы не творим греха, да, то есть, то, конечно, эта молитва была правильная, да, то есть, и правильность молитвы, она определяется последующей жизнью, да, то есть, молитва должна менять человека, должна приближать его к Богу, вот. Вот по этим критериям мы должны оценивать, правильно мы молимся или неправильно, идем мы к Богу или идем мы от Него. Что касаемо молитвы за незнакомого человека, когда просит помолиться, ну, тут тоже необходимо соизмерять свои силы. Конечно же, можно помолиться за человека, да, то есть, ну, формы молитвы мы помним, что различные, да, то есть можно просто помолиться, можно сугубо как-то помолиться, да, некоторые молятся по согласию, там вот есть такие как бы молитвы по соглашению, когда в одно и то же время люди молятся, например, о выздоровлении одного и того же человека. Вот, это другая форма молитвы, то есть и форму молитвы за какого-либо человека необходимо выбирать вместе со своим духовником, вместе со своим духовным отцом, то есть брать у него благословение, молиться вам за этого человека или не молиться, да, и какой молитвой, какую форму молитвы выбрать. Действительно, мы за детей часто делаем выбор. Мы выбираем, во что им одеваться, мы выбираем, какие лекарства им принимать, мы выбираем, какую пищу им есть. И это мы делаем из лучших побуждений. И, конечно, если люди православные, если люди верующие, родители, имею в виду детей, то логично для них крестить своих детей. Да? То есть, ну, тут мы должны понимать, да, что такое верующий человек, да, верующий человек — это человек, который доверяет Богу, да, то есть, который знает его заповеди, что Господь хочет от него, что он должен делать, да, как ему жить с Богом. Если есть вера у родителей, да, то есть доверие к Богу, тогда, конечно, логично крестить своих детей в вере, да, потому что основанием крещения детей является вера родителей. Вот. Но если такая ситуация, что родители, например, не готовы пока жить с Богом, да, не готовы соблюдать его заповеди, да, не могут еще решиться на это, то тогда, конечно, надо предоставить ребенку возможность выбора. То есть пусть вырастет и сам решит, надо ему быть с Богом или не надо, да, чем мы его покрестим и будем давать такой пример негативный, скажем так, да, веры, неправильный. И сами не будем жить по вере, и ребенок наш не будет жить по вере, да, потому что наука-педагогика нам говорит о том, что воспитание проходит в семье. И воспитание проходит личным примером. Соответственно, если родители исполняют заповеди Божьи, то дети будут исполнять заповеди Божьи. Если не будут, то зачем такая вот нам профанация, да, то есть крещение ребенка, оно ничего не даст ребенку абсолютно. На сегодня, братья и сестры, все вопросы исчерпаны. Мы ждем ваших новых вопросов. До новых встреч!